День добрый, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, и на 91.2 FM радио «Эхо Перми» программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. В гостях у нас сегодня кандидат биологических наук, профессор кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии, заместитель декана биологического факультета Пермского классического университета Николай Паньков. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Паньков, кандидат биологических наук, профессор кафедры зоологии, беспозвоночных и водной экологии, заместитель декана биологического факультета Пермского государственного университета. В 1992 году окончил биологический факультет Пермского университета. По окончанию работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. В 1997 году получил ученую степень кандидата биологических наук, защитив диссертацию по теме «Структурные и функциональные характеристики сообществ зообентоса реки Сылвы». В 1999 году было присвоено ученое звание «Доцент». Научные интересы лежат в области биоспелеологии животного населения пещер. В Пермском крае насчитывается свыше 600 пещер, практически все они обитаемы. В составе их животного населения зарегистрировано 99 видов беспозвоночных и 19 видов позвоночных животных. Некоторые из них попадают в пещеры случайно и быстро там погибают. Другие посещают их время от времени, используя в качестве укрытия для зимовки или дневки. Третьи живут только в пещерах. Вот эти постоянные обитатели вечного холода и мрака, несомненно, самые экзотичные и загадочные представители животного мира нашего края. Они привлекают внимание своей древностью, тайной происхождения, необычным обликом, спартанским образом жизни и малой доступностью для наблюдений. Чтобы добыть их, приходится протискиваться сквозь узости пещер, спускаться в отвесные колодцы, используя альпинистское снаряжение, погружаться под воду с аквалангом. Но результат того стоит. Изучение этих животных позволяет реконструировать историю климата на поверхности Земли, процессы формирования фауны и флоры, определять возраст карстовых пустот. Дают они и материал для анализа микроэволюционных событий, протекающих в изолированных популяциях, и для познания принципов приспособления живых существ к экстремальным условиям обитания.
Сегодня мы поговорим о биоспелеологии. Кто населяет пещеры Пермского края? Что это за удивительные существа, живущие в вечном холоде и мраке? Почему их изучение так важно для науки? Ну и, в общем, в самый широкий круг постараемся этих проблем обсудить. И первый вопрос, Николай Николаевич. Я понимаю, что этот вопрос, наверное, все-таки не к вам, но, тем не менее, без них не обойтись. Эти вопросы скорее геологам, я так понимаю, о пещерах вообще. Но все-таки хотелось бы обрисовать ситуацию. Скажите, насколько вообще в Пермском крае пещер?
В Пермском крае насчитывается более 600 пещер, это тех, которые только входят в реестр, но на самом деле их, конечно, больше, потому что некоторые из них еще не открыты.
То есть есть вероятность того, что будут найдены еще пещеры?
Конечно, регулярно находятся новые пещеры, их обследуют, описывают, составляют карты.
Ага, и ну вот просто для понимания, когда были найдены последние пещеры, как часто их находят?
По правде говоря, я за этим не слежу, но находят их достаточно часто, ну, практически ежегодно.
Ага, и скажите, пожалуйста, где расположены эти пещеры вообще? По всему краю они
существуют? Нет, они расположены не по всему краю. На востоке нашей области существует полоса, вытянутая с севера на юг. Это полоса разных крастующихся пород, и все пещеры приурочены именно к этой полосе.
То есть с самого севера до самого юга по восточной части?
Да.
То есть это уже непосредственно горная система Уральских гор?
Горная, предгорная, отчасти равнинная. Там, где находятся гипсы, ангидриты, известняк.
Ну, все пещеры в нашем крае, они все карстовые.
Да, да, практически.
Ага. А самая большая пещера в Пермском крае?
Это Дивья пещера. По неопубликованным данным, ее протяженность составляет более 11 километров.
Насколько она на сегодняшний день изучена?
Ну, изучена, изучена. Конечно, мы там были, собирали материал, в том числе биологический.
Ага. Ну, и вообще, в целом, насколько изучены пещеры в Пермском крае, учитывая, что их много, могут ли они таить еще какие-то секреты для нас?
Конечно, конечно. С биологической точки зрения изучена только малая часть. То есть, мы посетили порядка 60 пещер, 200 посещений. Это, конечно, не очень много, хотя и трудоемко. И практически каждое посещение приносит что-то новое, интересное.
Когда вообще начались исследования обитателей пещер, то есть биологической жизни в пещерах Пермского края?
Первая публикация относится к 1913 году. Это биолог Каптерев обследовал исследовал Кунгурскую ледяную пещеру и другие пещеры Пермского края, не только. И впервые указал подземного бокоплава, который он принял за Анифаргуса, но позднее оказалось, что это крангоникс.
Это вот тот самый крангоникс Хлебникова в Кунгурской пещере.
Да.
Мы обязательно еще вернемся к Кунгурской пещере и к крангониксу Хлебникова. Поговорим сейчас немножко в целом. Ну, то есть Кунгурская пещера – это такая, это место, с которого началось вообще изучение пещер в Пермском крае. Правильно я понимаю?
Да, да.
Ну и расскажите вообще о биоспелеологии, почему она так важна, почему так важно изучать обитателей пещер, в том числе обитателей пещер в Пермском крае, что это знание дает нам вообще представление о жизни на Земле?
Я буду говорить про Пермский край, потому что он достаточно уникален в плане обитателей пещер. Ну, прежде всего, изучение этих животных позволяет реконструировать процессы возникновения и эволюции фаун на поверхности Земли, потому что обитатели пещер – это обычно реликтовые формы, палеоэндемики, как говорится, осколки фауны, давно вымершей на поверхности Земли. И они нам дают знания о том, что это за фауна когда-то была представлена на, допустим, территории Пермского края. Те животные, которые являются обитателями пещер нашего края, когда-то обитали на поверхности порядка 50 миллионов лет назад. И только во время оледенения плейстоценовых ледников, когда они наступали на территорию Пермского края, они ушли под землю.
А какие это животные прежде всего?
Прежде всего я говорю о крангониксе Хлебникова. Это единственный из настоящих так называемых эутроглобионтов, то есть существ, приспособленных к обитанию под землей. Единственный из известных на сегодняшний день на территории Пермского края. Но есть еще таинственное существо, которое было зафиксировано на кадрах видеосъемки, но в руках ученых оно еще не было.
Расскажите о нем поподробнее.
Вот очень интересный объект, несомненно, эутроглобионт. Это рыбка. Видели ее всего лишь два раза. Одно есть устное сообщение из пещеры Киндерлинск или пещеры Победы, это Башкирия. И второе наблюдение – это Бабиногорская пещера недалеко от города Кунгуры. Во время погружения спелеодайверы заметили рыбку. Рыбка эта была без глаз, розоватая цвета, что характерно, опять же, для подземных обитателей. У них нет пигментации, поэтому все, что у них внутри, просвечивает через стекловидные покровы. Но по внешнему облику ничего похожего на территории Пермского края в поверхностных водоемах нынче не водится. Угу. Ближайшие родственники ее по внешнему виду, конечно, поскольку она в руках не была ученых, находятся либо в глубинах Мирового океана, либо в поверхностных водоемах, континентальных водоемах тропической зоны.
Угу. Как ее можно классифицировать? Каким отрядом она относится?
Это по кадрам видеосъемки очень трудно. То есть есть немало претендентов, отрядов, к которым она могла бы принадлежать, но это все представить или не наши ихтиофауны.
То есть эта рыбка, она когда-то... Ну, то есть мы предполагаем только, что она когда-то существовала, обитала здесь, и впоследствии осталась только вот в этих глубинах пещер.
Несомненно, она когда-то обитала на территории нашего края, и, вероятно, во время оледенения ушла под землю, так же, как и крангоникс.
А сколько, сколько лет этому виду, предположительно? Тоже 50 миллионов лет?
Ну... Обитатели пещер связаны на нашей территории, не скажу про все, на нашей территории связаны с так называемыми тургайскими формациями, реликтовые очаги которых остались на Дальнем Востоке, отчасти на Южном Урале, в Закавказье, но они были распространены широко по территории Евразии примерно 30-50 миллионов лет назад.
У этой рыбки, ну просто для понимания, она является каким-то значимой для понимание эволюции, то есть у нее это не переходная стадия между земноводными и рыбами?
Нет, конечно, это рыба, вот, но пока она не побывала в руках ученых и не была описана, что-либо трудно говорить. Но, несомненно, конечно, можно сказать так же, как и о крангониксе, они позволяют реконструировать и историю климата, потому что разные таксоны, группы животных привязаны к определенным климатическим обстановкам, и отчасти даже реконструировать возраст пещер. Крангоникс, кстати, в этой цели был уже использован. Ага. Известный спелеолог Дублянский Виктор Николаевич в свое время был очень обрадован, узнав наше мнение о возрасте крангоникса, потому что оно совпало с его представлениями о эволюции Кунгурской ледяной пещеры.
И какой период там получается?
Не менее 200-300 тысяч лет. Угу. И хотя раньше Кунгурская ледяная пещера, в силу ее приуроченности к первой надпойменной террасе, оценивалась по возрасту примерно 10 тысяч лет, не более.
То есть в 20 раз датировку...
В 20, 30 или даже в 80. То есть диапазон очень широкий. Но то, что она гораздо древнее, чем считалось до сих пор, это доказанная вещь.
Я так понимаю, что обитатели пещеры условно можно разделить на три вида биологических обитателей.
Раньше выделялось три группы экологических, теперь более дробная классификация существует, четыре.
Расскажите.
Самое, конечно, интересное – это эутроглобионты, водные называются стигобионтами. Это животные, которые приспособлены к подземным местообитаниям, могут жить только там, и, оказавшись на поверхности земли, что иногда бывает с теми же крангониксами, они быстро погибают. Он белый, хорошо заметный, постоять за себя не может, естественно, найдется немало любителей им полакомиться.
Когда-то ведь они обитали в открытых экологических системах. Да. То есть у них когда-то, видимо, были какие-то механизмы самозащиты в том числе.
Конечно, крангоникс хлебников – это не единственный представитель рода крангоникс. Их существует всего 47 разных видов. Большинство, правда, из них сконцентрированы в Северной Америке. И мы можем видеть весь переход, спектр переходов от типичных наземных форм с развитыми глазами, с развитой пигментацией. Они темно-коричневого или оливкового цвета. Конечно, обитатели той среды, в которой они живут, прекрасно к ней приспособлены, могут убегать, избегать нападения хищников. И весь спектр перехода от форм с глазами уменьшенными, почти редуцированными, бледненькие и, наконец, совершенно лишенные глаз и пигментации, как и наш крангоникс.
Расскажите тогда о себе, как давно вы занялись проблемой биоспелеологии обитателями пещер?
Сравнительно недавно. Пещеры я начал посещать с 1985 года, но с биологией это как-то не увязывалось. Но поскольку моя основная профессия – это профессия гидробиолога или специалиста по водной экологии, я однажды, анализируя особенности зоогеографии обитателей наших вод, обратил внимание, давно известного крангоникса и подумал, почему бы, раз уж я все равно посещаю пещеры, почему бы не совместить полезное с приятным. И теперь есть, помимо туристического, эстетического и спортивного интереса, еще и научный интерес посещения пещер.
Я так понимаю, что как раз началось все с сугубо туристического, личного интереса к пещерам Пермского края.
Да.
Вы пермяк?
Да.
Скажите, пожалуйста, то есть вы просто в рамках каких-то туристических походов, туристических спелеологических посещений пещер впервые попали туда. Расскажите вообще, как вы заинтересовались посещением пещер, пещерами?
Это было давно. Я тогда вообще был школьником выпускного класса. У нас был учитель Александр Александрович Карионов, который собрал группу желающих посетить пещеры. С того и началось.
Наверное, началось как раз Кунгурская, потом уже все остальные.
Нет. Кунгурская ледяная пещера, она является не вполне объектом спортивным. Там проложена тропа, туда можно ходить в костюме и галстуке, так что это не совсем тот объект, хотя там есть прекрасная заповедная часть, которая вполне соответствует статусу дикой пещеры. Но речь не об этом. В Кунгурскую ледяную пещеру наш класс водили, начиная буквально с начальной школы.
Ваш преподаватель был увлечен этим, я так понимаю,
скорее традиция. То есть класс, который занимал какое-либо призовое место или по окончанию учебного года были поездки, но поскольку Кунгурская ледяная пещера находится недалеко, и она знаменита, то это один из таких излюбленных объектов для посещения школьниками. Так что я не считаю, что началось с ледяной пещеры, началось все с пещеры Чудесницы, что недалеко от реки Чусовой.
Помните свое первое посещение
пещеры? Конечно. Хотя это было достаточно давно, но тем не менее впечатления были яркие, я эту пещеру посещал еще неоднократно.
Скажите, пожалуйста, сейчас вернемся к науке. Как происходит изучение изучение фауны пещерной? Как собирается материал? Как это вообще выглядит все?
Ну, выглядит все это достаточно прозаично с точки зрения сбора материала. Гораздо интереснее процесс проникновения в места обитания этих организмов. Поскольку пещеры бывают довольно труднодоступны, то бывает всякое. И протискиваться через очень узкие места, и ползти по жидкой глине, и спускаться в колодцы, в том числе используя альпинистское снаряжение. Ну, правда, спелеологи используют модернизированное, специфическое, но не вполне альпинистское. Ну, тем не менее, колодцы у нас бывают очень глубокие, например, в пещере темные до 35 метров. И как сравнительно недавно мы узнали, есть еще пещера Губахинская, глубина которой считалась колодцы в 28 метров, оказалась 48.
И там тоже могут быть какие-то сюрпризы для биолога?
Да практически в каждой пещере они могут быть. То есть все пещеры, которые мы посетили, за исключением одной, обитаемы. Одна пещера оказалась необитаема по понятной причине. Это пещера Медева, внутренность которой представляет собой громадный ледник.
Это север.
Это север, река Березовая, но пещера ледяная может быть и на юге. Зависит от того, какой она конфигурации.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас, когда вы уже, в общем, заслуженный ученый, профессор, вы сами спускаетесь в пещеры, ползаете на животе по этому всему или выдаляете студентам?
Нет, конечно, именно этим я и занимаюсь.
Сколько удается в среднем раз выбраться в пещеры за сезон, скажем, за... Или это круглогодично можно делать?
Это, конечно, круглогодично можно делать. Мы стараемся в течение всего года, потому что пещерная фауна, она тоже подвержена сезонной динамике.
Ага. И вот сколько зима обычно получается раз, ну, скажем, за год спуститься?
По-разному, по-разному. Например, в прошлом году мне удалось посетить пещеры всего лишь трижды. Вот, но бывали сезоны, скажем, лет 5-6 назад, когда-то мы делали буквально каждые две недели.
Мне просто сложно представить, я честно признаюсь, сам никогда не спускался в пещеры. Как проходит отбор людей, которые туда спускаются? Как определить, что у человека нет, например, клаустрофобии, что ему не станет страшно? Есть какая-то предпещерная подготовка, оценка психологических особенностей?
Смотря какая пещера. Пещеры простые, которые не требуют использования веревочной техники и, разумеется, погружения с аквалангом. Эти вопросы решаются на поверхности, потому что человек, который собрался в пещеру, он заведомо предполагает, что его ждет, и может оценить свою психику с точки зрения клаустрофобии. Вот я не раз встречался, когда человек отказывался идти, что нет, я боюсь замкнутого пространства, я не пойду. Ну, впрочем, бывает и всякое. Даже, допустим, пользуясь простейшими методами спуска по веревке, бывает, что на высоте человек начинает волноваться и впадает в некий такой ступор. Приходится терять время на то, чтобы преодолеть этот психологический барьер.
И как это обычно дальше бывает? Его достают на поверхность или его как-то уговаривают, успокаивают и продолжают по программе действовать?
Уговаривают, успокаивают, потому что поднять на поверхность бывает затруднительно. Не стану пугать людей. Потому что обычно это бывает уже в глубине пещеры, а не на входе.
А, и успокаиваются люди.
Ну, в конце концов, выхода ведь нет, кроме как идти вперед.
Удивительно. И как часто такие эксцессы случаются?
К счастью, редко.
Вот вы говорите о том, что буквально каждая пещера таит неизведанное, таит секреты для биологов. О каких видах идет речь? Вот вы упомянули только два наиболее интересных. Это крагоникс и рыбка вот эта. У нее вообще есть название у этой рыбки?
Коль скоро она еще не была в руках ученых, то названия у нее нет.
То есть это просто не названная никак рыбка, которая...
Есть кодекс зоологической номенклатуры, в котором четко и ясно сказано, что название присваивается только объекту, который называется галотипом, это единственный экземпляр, хранится как зеница ока. Нет объекта, нет названия.
Ну, скажем, а если эта рыбка попадет к вам в руки, что вы с ней сделаете? Вы ее засушите или отпустите, учитывая безусловную важность этого объекта?
Ни за что не отпущу. Передам, конечно, специалистам, поскольку я не специалист в их теологии, и могу сделать ошибки. Угу. Вот, ну, конечно, такой уникальный объект, он должен послужить науке.
А это не прервет, вид не нанесет популяции ущерб?
Думаю, что нет, потому что если экземпляр попадает в руки, то это совершенно ясно не единственный экземпляр. Но, тем не менее, увлекаться не стоит.
Понимаю, понимаю. Скажите, пожалуйста, ну вот вернемся, да, два вида, которые вот эндемики, я так понимаю, полные эндемики.
Да, по крайней мере, крангоникс – это совершенно точно эндемик Пермского края, более того, его юго-восточного сектора. До сих пор он известен только из 9 точек. И область распространения, если мы ее очертим на карте, будет иметь вид вытянутого прямоугольника 80 километров длиной и не более 20 километров шириной. Это та область, где он живет.
Но это речь не только о Кунгурской ледяной пещере?
Нет, конечно, это не только о Кунгурской ледяной пещере. Они известны из Ординского района, из Суксунского района, ну, из Кунгурского, помимо Кунгурской ледяной пещеры. Вот, и все, больше их нигде на белом свете нет. Могу говорить об этом определенно, потому что поисковые усилия были очень большие, обследованы пещеры разных районов Пермского края, и не только Пермского края, Башкирии тоже. Но там крангоникс более не отмечен. То, что касается загадочной рыбки, то она известна еще из Башкирии по одному наблюдению дайвера Дмитрия Осипова по его устному сообщению.
И описание совпадает с тем, что зафиксировано.
Да, да, да.
Но вот мы говорим о двух этих видах, а какие секреты могут таить пещеры еще? То есть там могут быть какие-то виды, которые не являются эндемиками, но тем не менее их наличие важно.
Да, в пещерах достаточно много животных, как ни странно. Казалось бы, это царство вечного холода и мрака, и для человека, привыкшему к городской квартире, наверное, сложно себе представить, чтобы в пещере добровольно какое-нибудь живое существо могло поселиться. Тем не менее, поселяются. По-разному поселяются. Я бы хотел немножко об этом подробнее поговорить. Всего в Пермском крае известно 99 видов беспозвоночных в пещерах и 19 видов позвоночных животных. Попадают они туда по-разному, подавляющее большинство не по своей воле.
Почему?
Случайно, потому что многие пещеры служат естественными ловушками для животных. Это может быть входной колодец, ну, например, лягушка, прыгая, не разбирая дороги, свалилась в этот колодец, и обратно она уже никогда не выберется. Тем не менее, она какое-то время существует и попадает в группу так называемых тихотроглобионтов, то есть случайных обитателей пещер.
О том, как меняются эти виды под воздействием пещер, поговорим в следующей части нашей передачи. Оставайтесь на эхе. Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки» на Эхе Перми 91.2 FM. Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. А у нас в гостях кандидат биологических наук, профессор кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии, заместитель декана биологического факультета Пермского классического университета Николай Паньков. Николай Николаевич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Мы говорим сегодня о населяющих пещеры Пермского края животных. Что это за удивительные существа, живущие в вечном холоде и мраке. Почему их изучение так важно для науки и почему так важно для науки и для всех нас сохранить эти объекты животного мира. Мы говорили о животных, которые попадают в пещеры и развиваются там уже под воздействием вот этих факторов пещерных. Как влияют эти факторы на виды?
Влияние это многообразно. В первую очередь, конечно, ведущими факторами подземных местообитаний является отсутствие света, бедность пищей, потому что там нет зеленых растений, главный фактор питания наземных организмов, наземных консументов. Ну и некоторые другие факторы более частного порядка, в частности, постоянство условий, высокая влажность. То есть даже для водных организмов высокая влажность тоже может быть фактором, потому что они, не замечая переходы из одной среды в другую, могут выползать, допустим, на мокрую глину и бегать по ней, чего они на поверхности земли никогда не делают. Но, конечно, в первую очередь изменения касаются органов зрения. У животных длительное время эволюционирующих в подземных местообитаниях глаза исчезают. Во-вторых, это касается пигментации покровов. То же самое, покровы становятся лишенные пигментов. Например, у крангоникса они стекловидно-прозрачные. У него шкурка буквально как стеклышко. Через него просвечивают мышечные волокна, поэтому крангоникс выглядит белым. Затем уже, как показали наши исследования, исследования. У крангониксов выработались механизмы, видимо, экономии пищи, потому что уровень обмена его при той же температуре примерно в 2-2,5 раза ниже, чем бокоплавов, его ближайших родственников, из наземных мест обитаний. И растет он тоже значительно медленнее, и плодовитость у него меньше. Видимо, поскольку подземные места обитания бедны пищей, ему приходится к этому приспосабливаться. Но, с другой стороны, наши же исследования показали, что, несмотря на то, что крангоникс живет при температуре порядка 5 градусов, он не перестал любить теплую воду. Его предпочтение находится где-то в районе 18 градусов. Но единственное, что, конечно, наши пещеры ему такой роскоши предоставить не могут. Приходится жить там, что дают.
Скажите, пожалуйста, ну, если говорить о крангониксе, оценивается ли как-то численность популяции этого палеоэндемика в Пермском крае, уникального вида для нашей территории? Можно как-то оценить, сколько его у нас?
Оценивается относительная численность. То есть мы можем сопоставлять разные пещеры по обилию крангониксов. Есть специальные методики, на которых я, наверное, сейчас не буду останавливаться в силу их специфики. Есть пещеры, где крангониксов достаточно мало, то есть популяция у них разреженная, хотя и достаточно устойчиво существующая. А есть, где крангониксов очень много. Так что я вот прибегу к такому сравнению, как тараканов на грязной кухне.
А это где много крангониксов?
Ну, я не буду раскрывать некоторые тайны, потому что крангоникс – это вид, входящий в Красную книгу в статусе первой категории редкости. А у нас, к сожалению, есть немало любителей Красную книгу использовать в качестве справочника вкусной и здоровой пищи.
То есть крангоникса кто-то ест?
Да нет, я это сказал в плане шутки, вспоминая давний анекдот, где охотники, держа в руках Красную книгу, задавали друг другу вопрос, что они еще не пробовали. Вот поскольку организм этот экзотический, то я боюсь, что немало людей захотят иметь его в личной коллекции, поэтому рекламу делать не буду.
Хорошо, на места не будем раскрывать. Скажите, пожалуйста, можно ли крангоникса увидеть невооруженным взглядом при посещении пещеры?
Конечно, конечно. У него вполне такие макроскопические размеры, 20-22 миллиметра. Причем иногда крангониксы ведут себя довольно бодро. Особенно это бывает в конце зимы, начале весны, когда мухи начинают просыпаться, падать на поверхность воды, и крангоникс этим пользуется.
Скажите, пожалуйста, крангоникс в том числе живет в Кунгурской ледяной пещере.
Да.
Скажите, не влияет на его численность, не мешает ли ему вот этот вот бесконечный поток посетителей, который проходит через гроты Кунгурской ледяной пещеры?
Да, это очень интересный вопрос, и однозначно на него ответить нельзя. Наши исследования показали, что в заповедной части пещеры плотность популяции крангониксов значительно ниже, чем в туристической. Это связано с тем, что туристы или строители при обустройстве туристической тропы заносят туда органические материалы, которые служат крангониксам пищей. Так что в какой-то степени туристическое использование Кунгурской ледяной пещеры поддерживает популяцию крангониксов.
То есть крангониксов можно кормить?
Конечно, конечно. Они весьма всеядные, едят все, потому что выбирать им не приходится. Но есть и другая сторона. Есть в Кунгурской ледяной пещере озеро Хлебниково. И издавна культивируется традиция бросать туда монеты. Вот наши исследования подсчитали, что квадратный метр этого озера в денежном выражении стоит 24 рубля. Это столько монет скапливается на квадратном метре. Встречаются там, кстати, еще и юани. Видимо, китайцы тоже пользуются этой традицией, следуют этой традиции. Вот. Но исследования специалистов показали, что в этом озере наблюдается повышенная концентрация тяжелых металлов, потому что монеты довольно интенсивно корродируют, много среди них весьма сильно разрушенных монет. И в этом озере крангониксы имеют видимые повреждения на жабрах. То есть, видимо, интоксикация тяжелыми металлами приводит к некрозу их жаберных листков. Так что на этот вопрос, видимо, ответить однозначно нельзя. С одной стороны, использование туристами полезно, а с другой стороны, вот может и нанести определенный ущерб.
А может быть, не пробовали ученые обратиться к администрации, к непосредственно к экскурсоводам, рассказать о важности этого вида для жизни на Земле вообще и сказать, что, может быть, не стоит бросать туда монетки, ну или хотя бы задуматься перед тем, как это делать?
Ну, экскурсоводы об этом прекрасно знают, и я сам неоднократно, будучи в группе туристических биологической, слышал рассказы обо мне самом и об исследовании этих крангониксов и культивируемой традиции.
Ага. А вы, собственно говоря, то есть крангоникс – это ваш любимец среди обитателей пещер, правильно я понимаю?
Ну, в силу его уникальности, конечно. Тем более, что я, наверное, не удержусь. Расскажу еще и о том, что практически в каждой пещере, скорее всего, крангониксы представлены разными подвидами. А из Ординской пещеры описывается новый вид крангоникса. То есть это будет уже не крангоникс Хлебникове, крангоникс имени меня.
Крангоникс Панькова?
Да. Вот это мне тем более приятно, что Орда есть моя малая родина.
Здорово. Это здорово. Вы тоже в некотором роде эндемик в науке. А скажите, пожалуйста, насколько крангоникс известен вообще в мировом сообществе, в узкой вот этой вот группе, которая занимается этими видами?
Среди специалистов, конечно, он известен. То есть мы публиковали работы даже совместно со специалистами, систематиками в области подземных амфипод, из биолого-почвенного института во Владивостоке и с нашими американскими коллегами.
На ваш взгляд, может ли крангоникс, учитывая, что это уникальный вид для нашей территории, для Кунгура, в частности, для вот юга Пермского края, стать одним из брендов Пермского края?
Безусловно, безусловно. И в какой-то степени он как бренд используется туристической компании, наверное, не могу сказать точно, как она называется.
Ну, рекламировать мы не будем, но они уже где-то изображают крангоникса.
Конечно, конечно. Он изображен над большим подземным озером. Висит табличка с изображением крангоникса. О нем обязательно говорят, когда туристы посещают Кунгурскую ледяную пещеру. Так что в какой-то степени он уже эксплуатируется в качестве бренда, и, я думаю, вполне заслуженно.
На ваш взгляд, достаточно ли этого, либо потенциал этого бренда, в принципе, он больше? То есть вот это изображение, какое-то стилизованное изображение крангоникса может стать символом там, в том числе Кунгура и
Кунгурской думаю, пещеры. Что потенциал, конечно, его больше, потому что животное, безусловно, интересное. И при соответствующей, как говорится, раскрутке потенциал может быть реализован.
Ну и вот еще о чем, безусловно, как мне кажется, важно поговорить. Научное изучение пещер и любительское туристическое посещение пещер. Влияют ли люди, которые не заинтересованы в изучении биологии пещеры или не знают о том, насколько важна для науки биология пещер, насколько они могут нанести травмирующее воздействие, насколько они могут негативно повлиять на ситуацию? Есть ли такая опасность?
Безусловно, могут. Потому что некоторые туристы, посещая пещеры, оставляют за собой, чего только не оставляют. И батарейки, и бумагу, самый разнообразный мусор. Но органические материалы, конечно, используются в качестве пищи животными, которых, допустим, раньше не было. Потом они в результате в пещере появляются, подземная среда изменяется, изменяется население пещеры, оно уже становится не естественным, а антропогенно трансформированным. Это, пожалуй, основная опасность.
Скажите тогда, какие предметы наиболее опасны? Вот вы батарейки перечислили. Я так понимаю, что они очень серьезно способны.
Конечно, они разрушаются. В результате выделяются в свободном виде тяжелые металлы, которые являются токсичными.
А что еще туристам вот из такого обычного, то, что может быть у туриста, ни в коем случае нельзя оставлять в пещере?
Да, в общем-то, ничего не надо оставлять, потому что все это меняет не только среду обитания живых организмов, но и изменяет облик подземных ландшафтов.
Все, кто так или иначе связаны с туризмом в Пермском крае, рано или поздно затрагивают эту тему, жалуются на то, что много мусора оставляют и в заповедных территориях. Ну, в случае с пещерами тут ситуация еще более тревожная, учитывая тот баланс очень такой шаткий. Скажите, пожалуйста, растет ли число спелеологов в Перми? Много ли желающих? Больше ли их становится людей, желающих посещать пещеры?
Ну, сведениями о статистике я не располагаю, и, по правде говоря, я не отслеживаю этот вопрос. Но то, что желающие есть всегда, и, в общем-то, накал интереса в обществе не спадает, это, могу ручаться.
Взаимодействуют ли ученые с клубами спелеологическими, вот, например, с Пермским клубом спелеологов? Инструктируете ли вы как-то? Пытаетесь ли достучаться до людей, которые не являются представителями научного сообщества, рассказав о том, как важно то, что, может быть, на первый взгляд не видно, но очень важно для ученых. Инструктируете ли их?
Ну, об инструктаже речи нет. Конечно, мы взаимодействуем с Пермским клубом спелеологов. Нас приглашают туда читать лекции. Вот, допустим, год назад, чуть больше, я как раз рассказывал о подземных обитателях. Это всегда вызывает очень живой интерес. Угу. Так что вопрос о попытках достучаться, он не актуален. Они, угу. они всегда открыты.
Нет, ну это здорово, но вы же объясняете там, ну вот на такую букашку не наступите, на такую козявку не раздавите.
Ну, может быть, не в таком буквальном понимании, но, по крайней мере, конечно, мы рассказываем о большом научном интересе обитателей пещер. Mm-hmm. И, в общем-то, надеемся на сознательность каждого, что, допустим, встретив бабочку под землей, они там тоже водятся. Не стоит покушаться на ее жизнь.
Mm-hmm. В конце концов, какие бабочки? Вот интересно тоже.
Как правило, это ночные бабочки, достаточно много видов.
То есть они вот просто прячутся на день туда?
Либо на зимовку. Вообще, животные, которые ведут ночной образ жизни, нередко используют пещеры или похожее место обитания в качестве временных укрытий на дневку, потому что в пещере так же темно и влажно, как, допустим, ночью на поверхности земли. Угу. Поэтому такие места обитания вполне устраивают в качестве убежища.
Но это какие животные? Вообще мыши, наверное.
Из беспозвоночных это некоторые ночные бабочки, многие комары, в том числе и на зимовку там же прячутся. Но из известных позвоночных животных, использующих пещеры в качестве временных укрытий, конечно, прежде всего, это летучие мыши.
Угу. Бывали ли вы в пещерах за пределами нашего региона? Видели ли каких-то эндемиков, палеоэндемиков в других пещерах, там, в нашей стране, может быть, где-то в мире?
Да, я бывал в пещерах за пределами нашего региона, но не в качестве биоспелеолога, поскольку я считаю, что где родился, там и пригодился, поэтому Пермский край меня интересует в первую очередь.
Ага. Ну, а насколько вообще характерны такие виды, как крангоникс, например? Есть ли у нас пещеры в России, где другие виды живут также уникально? Ну, вот... Вот такой вопрос.
Есть, есть. Ближайший родственник нашего крангоникса находится в бассейне Амура на Дальнем Востоке. Mm-hmm. И ближе к нему родственников нету. Вот на, настоящее троглобионтное животное, обитатели пещер, они наиболее многочисленны в более южных районах. Это Крым, это Кавказ. Там в некоторых пещерах находится до сотни и даже больше уникальных обитателей. Mm-hmm. Вот мы в этом плане обеднены, но, с другой стороны, наш крангоникс уникален еще и тем, что это самый северный представитель эутроглобионтной фауны. Севернее крангоникса в пещерах, нашего крангоникса, в пещерах никто не живет.
В России или вообще в целом?
В мире, в мире.
Угу. А угу. Вот с сибирским крангониксом это родственные виды? То есть, они во время того, как они ушли в пещеры, это были одни и те же животные? Можем об этом судить?
Вероятно, да. Реконструкции, движение континентов и изменение климата на поверхности Земли свидетельствуют, что крангоникс Хлебникова и крангоникс Арсеньева, это обитатель подземных вод Дальнего Востока, находились в пределах одной географической области по разные стороны Ангариды, тогдашнего континента. И эти крангониксы довольно существенно, вот эти два вида крангониксов довольно существенно отличаются от американских и европейских представителей. Mm-hmm. Так что, вероятно, до того, как Землю покрыл ледниковый щит в плейстоцене, они были одним видом.
Но дальше их пути разошлись. Насколько они сильно отличаются друг от друга?
Ну, отличия есть, но это носит скорее уже специфический характер, интересный разве что систематикам. Я не буду заниматься перечислением морфологической терминологии, говоря страшные слова вроде уроподы и прочее.
Понятно, но так или иначе, вот среда и в пещерах на Амуре, я так понимаю, да, и в пещерах здесь примерно одинаково сказалось.
Примерно одинаково, но поскольку они уже изолированы друг от друга на протяжении сотен тысяч лет, то независимая эволюция привела к обособлению этих видов.
Вот еще один вопрос интересный. Амурский крангоникс, он носит фамилию Арсеньева, это того самого Арсеньева?
Того самого, да.
Ага, этот он его открыл?
Нет, он был, этот крангоникс Арсеньева был описан Державиным в 20-е годы 20 века в честь знаменитого Арсеньева.
Понятно. Скажите, пожалуйста, еще вот какой вопрос. Спелеологи, ваши студенты, они откуда вообще? То есть вот в биоспелеологию приходят из биологии или из спелеологии?
Ну, наши студенты поступают изначально на одно из направлений, которое реализует наш факультет. Обычно это студенты с направления биология. Понятно, что они изучают биологию, затем они распределяются на кафедры для выполнения квалификационных работ и для изучения ряда специальных дисциплин. А далее мы предлагаем им набор научно-исследовательских тем, и по согласованию со студентами, по их желанию, по их воле, по их интересу, они выбирают ту или иную тему.
Биоспелеологией занимаются в основном мальчики или девочки, тоже лазят в пещеры, ползают там во всех этих, на первый взгляд, малоприятных...
Девочки не уступают.
Не уступают?
Не уступают.
А как это вообще происходит? То есть, к вам приходят студенты и говорят, я хочу вот пойти в пещеру. Да? И вы оцениваете, достаточно у них компетенции, достаточно у них физических качеств. Как это вот все происходит?
У нас со студентами достаточно тесные межличностные контакты. И вот так вот, чтобы пришел студент, который почти нас не знает, говорит, и скажет, что я хочу заниматься тем-то и тем-то, но такого не бывает. Как-то эти вещи развиваются неуловимо. То есть в общении со студентами мы рассказываем, кто чем занимается, чем, допустим, занимаюсь я, и нередко студенты говорят, ну, буквально следующее, а нельзя ли с вами сходить в пещеру? Да почему же нет, давайте сходим, и вот обычно с этого и начинается.
А если к вам придут люди из спелеологии, скажут, мы хотели бы заниматься вот изучением живых организмов, это вообще возможно?
Да, конечно, всегда, пожалуйста. Мы взаимодействуем и с геологами, и с географами.
Ну, а необходимые знания? Или они, не, вот, собственно, в полевых исследованиях?
Нет, в данном случае речь не идет, конечно, об изучении, допустим, крангониксов как специалиста по систематике. Обычно мы взаимодействуем на уровне выхода в пещеру, сбора материала, ну, каких-то вот работ, которые не требуют высокой квалификации.
Ну и вновь вернемся к этим палеоэндемикам, неназванной рыбке крангониксе и крангониксу. Насколько вероятно, насколько возможно нахождение еще каких-то уникальных видов, оставшихся нам из незапамятных времен?
Возможно, возможно. 2 года назад мы поймали некого клеща из отряда паразитиформис, паразитиформные клещи в пещере Ребристая. Он же, это сухой лог недалеко от Губахи. Вот, по всем признакам он похож на истинного троглобионта. Он прозрачный, он лишен глаз. Вот, но в настоящее время он ждет обработки у специалистов.
То есть, и сколько обычно времени проходит вот так вот, чтобы между нахождением и оценкой специалистов?
По-разному. Все зависит от занятости специалистов.
А где эта экспертиза проходит? В Москве?
По-разному. Специалисты, они не обязательно привязаны к Москве.
А где есть ваш клещ прозрачный сейчас находится?
Вот сейчас он находится, так, насколько я помню, поскольку передавал его через многие руки, в Чехословакии.
Скажите, пожалуйста, существует ли рынок, черный рынок вот этих уникальных животных? Продают, покупают их? Не слышали о ничем?
Никогда о таком не слышал. Думаю, что нет. Все-таки достаточно специфическая область, и вряд ли здесь можно будет делать бизнес.
Ну, всяко, знаете, бывает, чего только не продают. Ну, если так, то хорошо. Ну, и, соответственно, мы уже подходим к концу нашей программы. Дайте совет людям, которые будут спускаться в пещеру, которые не очень представляют то, как, что может там представлять ценность, как себя там вести, и что прежде всего нужно помнить, спускаясь в пещеру.
Ну, прежде всего, надо помнить о том, что они не последние люди, которые будут посещать эту пещеру, и нужно подумать о тех, кто пойдут следом. То есть, ничего за собой не оставлять, ничего не ломать, ничего не выносить. То есть вести себя культурно.
Угу. Соответственно, если не бросать мусор, если, ну, так вот все за собой убирать, оставлять примерно так же, как и было, ничего страшного не будет. То есть непосредственно чем-то другим нанести вред обитателям пещеры нельзя.
Ну, по крайней мере, этот вред будет минимальным. Но пещера – это, конечно, очень интересное создание природы. И, допустим, закрывать его от людей, которые в состоянии там вести себя достойно, я тоже не считаю целесообразным. Люди должны видеть это чудо.
Спасибо огромное. Это был Николай Паньков, кандидат биологических наук, профессор кафедры зоологии, беспозвоночных и водной экологии, заместитель декана биологического факультета Пермского государственного университета. Спасибо, что пришли к нам, Николай Николаевич. Это была программа «Ни дня без науки». И сегодня мы говорили о биоспелеологии, о населении пещер Пермского края, что это за удивительные существа, живущие в вечном холоде и мраке. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.